Возлюбленные Христе, братья и сестры, Христос воскресе! Господь наш Иисус Христос, после того, как дал ученикам заповеди блаженства, которые известны еще как Нагорная проповедь, стал пояснять и больше расширять и уточнять учение, которое Он принес. Учение, которое восполнило закон Моисеев, не отменив его, но наполнив более высоким и совершенным духом. И предварить одно из учений о незлобии хотелось бы повествованием из Патерика. Вы знаете, возлюбленные, святые отцы говорили: если хочешь говорить к Богу, молись, а если хочешь слышать Бога, читай Евангелие. И, наверное, будет справедливым сказать, что Патерик являет нам наглядный образ исполнения христианской добродетели и являет нам образ поведения христианина. Именно поэтому к нему сегодня мы и обратимся. Мы знаем, что монашество не сразу вошло в жизнь церкви. Оно появилось только в IV веке, и монахи, естественно, первоначально общежитийных монастырей были не развиты, и монахи спасались в пустынях. И вот философы того времени, а философами называли просвещенных христиан, которые были сведущие не только в Священном Писании, его толковании, но и в науках светских. Вспомним пример Григория Богослова, Василия Великого, которые получили блестящее образование того времени. Так вот, философы решили состязаться с монашествующими и избрали достаточно интересный способ выявить, кто достоин для беседы с ними. Встречая монаха, они обращались к нему достаточно некультурно. «Эй, ты, — говорили они, — злой монах, подойди к нам! Эй, ты, немытый монах, подойди к нам!» И все, кто к ним попадал навстречу, кто-то молчаливо уходил, кто-то укорял их, но вот нашелся монах, который при вот этом вот достаточно оскорбительном обращении «Эй, ты, злой, немытый монах, подойди к нам!» поспешно подошел к ним и, поклонившись, спросил, чего же они от него желают. И философы, обрадовавшись, сказали: «Мы хотим выявить разницу между тобой и нами. Вы, как мы слышали, много поститесь, но и мы постимся немало. Вы пребываете в молитве, но и мы пребываем в бдении. Вы изучаете Священное Писание, но, наверное, никто не превзошел в этом нас. Так скажи, в чем же мы отличаемся между собою? Мы делаем то же, что и вы, только ум мы храним от превозношения». И философы, поблагодарив его, отошли. Это первое повествование. Вот второе повествование, которое изначально, казалось бы, не связано с первым. Как мы уже говорили, монашествующие жили уединенно, покидали свои кельи только для того, чтобы потрудиться, добыть для себя скудное пропитание. И вот один из отшельников отошел. И когда вернулся к келье своей, то обнаружил, что некий вор приступил к келье, привел туда верблюда, и достаточно бесхитростные пожитки выносит из кельи и грузит на этого верблюда. Видя, что вор не узнает в нем хозяина этой кельи, монах припоясался и стал помогать выносить вору свой нехитрый скарб из кельи. Когда уже все было погружено, то верблюд не хотел вставать и двигаться. Монах задумался, возвратился в келью, нашел некую вещь, которая была неприметна, вернулся и сказал: «Верблюд, видимо, без этого не хочет двигаться», и положил эту вещь к остальным. После этого он приказал верблюду встать и пойти. Верблюд встал и пошел, но через некоторое время снова остановился и уже идти не хотел ни в какую. Это привело к тому, что вор покаялся, примирился и попросил прощения у монаха. Вы знаете, таких случаев было достаточно много. В другом описании инок также отшельник отошел на труды свои, когда вернулся, увидел, что келья его практически пуста. И обнаружив одну забытую книгу, он по следам воров побежал с криком: «Братья, братья мои, вы забыли книгу, которую осталось в моей келье». И также его действия привели к тому, что нечестивцы устыдились, попросили прощения, и некоторые из них даже впоследствии приходили за духовным руководством. Третье повествование касается всем известного святителя Спиридона. Патерик очень интересно и просто описывает его жизнь, его самого. Некий пастух, говорит Патерик, был прост, любил Бога так, что жители города Тримифуны решили поставить его епископом. Но и после этого он оставался прост и, будучи епископом, продолжал пасти свое стадо. И вот однажды ночью воры снова пришли, чтобы расхитить его стадо. Но Господь не допустил этого, и ангелы Господни связали воров так, что они оказались лежащими на земле, закрученными назад руками, и как бы невидимые, незримые путы связывали их. Поутру рано святитель пришел, чтобы пасти стадо свое, и увидел лежащих воров около входа. Увидев, что есть в этом промысел Божий, он сел рядом и с улыбкой стал наставлять их в истине. После, помолившись о них, путы их ослабли, они могли двигаться, но святитель на этом не оставил, так сказать, свое милосердное делание. Вот. И с улыбкой отдал им барана, сказав: «Не должно же ваше бдение пройти попусту». Вот такими короткими и на первый взгляд простыми сюжетами я предваряю тему свою. Что связывает все эти истории? Связывает их одно – незлобие. Незлобие – это есть состояние праведности, и оно является противоположным чувству гнева. Давайте сравним свое состояние. Каждый из нас в похожей ситуации бы разгневался и, наверное, посчитал бы себя правым. Ведь гнев – это такое чувство состояния души человека, когда человек, видя несправедливость, возмущается духом и желает эту несправедливость исправить. Что же нам говорит Господь по этому поводу? Господь говорит, всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Из этого мы можем, наверное, сделать вывод, что гневаться вполне себе возможно, но только гнев наш должен быть праведен. Давайте рассмотрим, как святые отцы рассматривают гнев. Например, Григорий Богослов допускал праведный гнев, но этот гнев должен был быть направлен не на самого человека, не на согрешающего. Он отмечает, имеет ли пользу гнев? Конечно, пользу он имеет, ибо и апостол Павел гневом своим возвращал на истину и вразумлял, например, Коринфянам в своих посланиях и приобрел их для Господа. На кого же следует гневаться? На человека ли? Нет. Следует гневаться на его нерадение и на леность к спасению. Также рассуждает и блаженный Августин. Если ты говоришь, что будешь гневаться праведно, то подумай, сколько же ты будешь гневаться. Если ты в гневе будешь пребывать часто, то с гневом стяжаешь и неприязнь, и озлобление против человека. И этот гнев уже никак не назовешь гневом ко спасению. Василий Великий прямо указывает, что если и гневаться на кого, то гневаться стоит не на человека, а на дьявола. «Как же ты гневаешься, — говорит он, — на орудие в руках сатаны? Ты поступаешь подобно псу, в которого был брошен камень. Этот пес по неразумию своему хватает и грызет этот камень в злобе своей, вместо того, чтобы обратить ярость свою на того, кто этот камень бросил». И действительно, братья и сестры, ведь человек, подверженный своим страстям и грехам, очень легко возбуждаем на зло и на неправду, и является, когда он творит эту злую неправду, определенной марионеткой в руках дьявола. И поэтому Василий Великий говорит, что если кого, на кого следует гневаться, то на того, кто и производит все эти нестроения, кто производит зло на самого дьявола. Древние философы, учителя церкви, такие как Тертуллиан, вообще отметают возможность греха. Имея прекрасный закон, говорит Тертуллиан, который запрещает нам воровать, красть, запрещает нам супружескую измену, он помимо этого нам запрещает и всякий гнев. И действительно это справедливо, ведь человек, не подверженный греху, смирившийся, не способен совершить грех. Также рассуждает Иустин Философ в своем послании к императору. «Нам, христианам, — говорит он, — заповедана праведная жизнь и запрещен всякий гнев». А какие же последствия греха, вот этого гнева, этого состояния? Христос в Евангелии от Матфея продолжает и говорит, что всякий, говорящий своему брату рака, и в нашем переводе это пустой человек, достоин Синедриона. А всякий, говорящий брату своему безумец, подлежит гиене огненной. Надо отметить, что рака – это не совсем безумец, не совсем пустой человек. Рака – это обращение сирийского языка, которое являлось уничижительным, и если говорить дословно, то примерно означало «эй, ты», «эй, ты» – уничижительное обращение, которое мы и слышали, которое использовали философы, дабы искусить монашествующих, посмотреть, насколько они приобрели смирение. Так вот, такой человек подлежит церковному суду. А если человек говорит «безумный», а Марк-подвижник поясняет нам и говорит, что у древних жителей в чести был не ум и не премудрость, а в чести было благочестие и праведная жизнь, и под безумным подразумевается не человек малограмотный или не имеющий ума, а человек, не имеющий праведного образа жизни, то таковы осуждающий подлежит гиене огненной. И все эти состояния показывают нам не столько степень наказания человека, а гиена огненная – это одно из мест юго-западнее Иерусалима, это место, называемое Геном, там отпадшие от истины иудеи в свое время приносили жертвы сирийскому богу, с головой быка, который был пол, и, будучи раскаленным, на руки ему возлагали младенцев, которые в страшных мучениях умирали. И чтобы это место, впоследствии иудеи, покаявшись, это место сделали местом всякой нечистоты, туда свозились нечистоты, и для того, чтобы воздух сам отравленный не производил такого отравления, там все время горел огонь, как напоминание места нечистого, места смертоносного. И это не столько наказание для человека, сколько Господь показывает степени действия вот этого гнева в человеке. Если человек изначально разгневался в сердце своем, но никак не показал это брату, он все равно подлежит осуждению. Если же он, гневаясь, высказал это брату в ненадлежащей форме, сказав ему рака, он подлежит суду церковному. А если превзошел в гневе себя, если вышел из себя в гневе, если осудил брата своего, то он еще и подлежит гиене огненной. Братья и сестры, вот эти вот примеры говорят о том, что наше незлобие – это есть путь именно христианской жизни. Ведь обратите внимание, в истории Патерика каждая из повествований заканчивается тем, что нечестивцы вразумляются кротостью и смирением, незлобием наших праведных отцов, на которые и мы должны ориентироваться в нашей духовной жизни. Христос воскресе!
Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя.